Есть разные церкви. Есть церкви большие, есть церкви маленькие. Есть церкви дружные, есть церкви разобщенные. Мне приходится выступать в разных церквах, и я вижу разную атмосферу, разный дух. Я слышал от одного из моих коллег, служителя церкви, как он, посетив одну из дружных церквей, вернулся в свою церковь и объявил утром в субботу во время богослужения, что через неделю он желает ввести новшество, чтобы люди, приходя на богослужение, уделяли несколько минут тому, чтобы повернуться друг к другу, поприветствовать друг друга, улыбнуться друг другу. А один из собратьев, мужчина, который по натуре был очень радостным и не мог сдерживать свою радость от любви к Богу, он тут же повернулся к женщине, которая сидела рядом с ним, поздоровался. Она посмотрела на него встревоженно и говорит: «Ты что, не слышал, что ли, что все эти дружественные новшества со следующей недели только начнутся?» Я знаю, что эта церковь в Чернигове не такая. И поэтому давайте на одну минуту повернемся друг к другу и в этом зале поприветствуем друг друга, поделимся радостью того, что не надо ждать неделю, что сегодня, уже сегодня, можно быть исполненными радости от сознания того, что мы в Церкви Божьей. Вы знаете, как часто люди хотят присвоить церковь себе. Они говорят: «В моей церкви, в нашей церкви мы построили себе церковь. Это наше здание», — говорят они. Как тревожно для меня слышать подобные заявления. Я думаю, наверное, и для многих из вас. Иисус Христос берет своих учеников и уводит их прочь от толпы. Только что они видели эти 5000 и более того, которые собрались вокруг Иисуса Христа. Христос проповедовал им, Христос накормил их, но Христос теперь желает взять только своих учеников. И в Евангелии от Матфея, я верю, вы принесли Слово Божие сегодня в храм. И я приглашаю вас, достаньте Слово Божие, откройте Слово Божие. Это время изучения Слова Божьего. Евангелие от Матфея, 16 глава. Мы видим, как Христос приводит их в 13 стихе. Мы читаем: «Придя же в страны Кесарии Филипповой». Кесарии Филипповой. Один из языческих городов, который был расположен у подножья горы Ермон. И когда Христос обращался к ученикам своим, я полагаю, он мог видеть склон этой горы. Гора эта была известна тем, что на ней были расположены жертвенники. Жертвенники языческим богам, включая и языческого божества Ваала. Христос видел эти жертвенники, это место, куда на поклонение приходили сотни, тысячи людей для того, чтобы служить этим языческим богам. Христос привел своих учеников именно к этому месту. Смотря на эту гору, он готовится открыть перед ними одну из глубочайших истин для своей церкви. Но прежде чем заложить основание этому откровению, он желает узнать их перспективу. Он желает понять, готовы ли они открыть свое духовное видение, свои духовные глаза. И в 13 стихе, во второй части, он спрашивает учеников: «За кого люди почитают меня, Сына Человеческого. Христос ожидает ответа. И он слышит три ответа, три разные перспективы. Во-первых, как мы видим в 14 стихе, они сказали: «Одни принимают тебя за Иоанна Крестителя». Действительно, Иоанн Креститель проповедовал милость Божью, Царство Божие. Время пришло для Сына Божьего прийти в этот мир. И они говорят, они слышат твою проповедь, Христос. И в этой проповеди они ощущают весть о спасении, той благодати, которую Иоанн проповедовал. Они думают, что ты, возможно, и есть вновь Иоанн Креститель. Но он слышит и второй ответ. Другие, они говорят за Илию. Действительно, Илия, который был хорошо известен в народе израильском, как тот, который совершал чудеса, воскрешал людей. Они видели, как Христос ходил по улицам их городов, совершал эти чудеса, кормил их. Они думают, да, вот, вновь Илия пришел в наш народ. Но они говорят, есть и другие, которые имеют иную перспективу. Они вспоминают древнего ветхозаветного пророка Иеремию. Они вспоминают этого молодого служителя, молодого пророка, который готов был идти, говорить весть, говорить истину, независимо от того, была ли она популярна. Пророк, который нес реформацию, преобразование, изменения, точно так же, как весть Иисуса Христа несла эту новую волну, новый ветер, изменения, новую жизнь. Они говорят, возможно, это Иеремия вновь пришел к нам. Иеремия, который был известен как плачущий пророк. И действительно, они во Христе могли видеть эту скорбь. Скорбь о том, что он был отвержен тем народом, к которому он пришел. Христос увидел эту перспективу, он услышал этот ответ, но он не удовлетворился этим. Он подходит к следующему вопросу. И посмотрите, как он спрашивает их в 15 стихе. Он говорит им, а вы за кого меня почитаете? Ведь мог же Христос прямо сразу обратиться к ним с этим вопросом. Однако нет. Он хотел, чтобы они глазами других увидели эту перспективу, и теперь, чтобы они сами приготовились ответить на этот фундаментальный вопрос. И Петр, отвечая от имени всех учеников Иисуса, говорит, «Ты, Христос, Сын Бога Живого!» И Христос, услышав этот ответ, увидев эту перспективу, он говорит, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не ты обладаешь этим знанием, не из-за того, что у тебя интеллект такой, не потому что ты знаешь все пророчества, не потому что ты знаешь слово это так хорошо». Он говорит, «Не поэтому ты блажен, не от этого ты знаешь о том, с какой миссией я пришел в этот мир и в чем личность моя заключается». Он говорит, «Нет, не плоть и не кровь открыли тебе это. Недостаточно иметь хорошее образование. Недостаточно иметь знания пророчеств. Недостаточно иметь откровения все эти». Христос говорит, надо иметь дух Отца Моего, потому что Он говорит, «Отец Мой, сущий на небесах, Он открыл тебе все это». И только после этого, после того, как Христос увидел их перспективу, Он открывает им откровение свое. Он дает им откровение истины своей. Он говорит, «Ты, Петр, и на этом камне, на камне тех людей, которые готовы исповедать меня как Господа и Спасителя». Если бы мы сегодня спросили наш мир, что мир думает о Христе? Я вспоминаю, как учительница младших классов в моей школе всегда говорила мне: «Я полагаю, что Христос был замечательным человеком. Христос был добрым человеком. Христа любили люди». Может быть, и сегодня мы слышим преобладающее представление о Христе как об одном из философов древности. Но Христос говорит: «Не на этом основании я строю церковь мою. Я строю свою церковь на камне тех людей, которые, подобно Петру, готовы сказать: „Ты, Господи, есть Сын Божий, Ты, Господи, есть основание жизни моей, Ты, Господи, есть властелин моего сердца, моего сознания, всей моей жизни“. Христос говорит: на основании таких людей я строю мою церковь». Обратите внимание на это заявление Христа. Кто он говорит? Пастор строит церковь? Церковь или церковная организация строит церковь? Может быть, конференция строит церковь? Христос говорит: ничего подобного. Если это моя церковь, то я строю эту церковь. Это не Петр строит церковь, не апостолы строят церковь, не римско-католическая церковь, которая стояла у основания, строит ее. Христос говорит: я строю свою церковь. Если я строю свою церковь, я созидаю ее по моим принципам, по тем принципам, которые я открываю вам в Священном Писании. Но Христос говорит: я знаю, я оставляю вас в этом мире, в том мире, где будете иметь скорбь, в том мире, где будете иметь сопротивление. Для этого вам нужна сила. И вы помните, как, заложив основание своей церкви, Христос говорит ученикам своим, чтобы они ожидали в Иерусалиме. Ожидали особого события. Чего, чтобы они ожидали? Излитие Духа Святого, потому что Христос знал, им нужна сила. Нужна нам сила сегодня в нашем служении. Нам нужна сила. Нам нужна сила в проповеди Евангелия. Нам нужна сила в нашем служении родным нашим, друзьям нашим, семьям нашим. Нам нужна эта преобразующая сила Святого Духа. И мы видим... Давайте перелистнем страницы Священного Писания, перейдем к книге Деяний апостольских, и мы видим праздник Пятидесятницы. При наступлении Дня Пятидесятницы, прямо с первого стиха мы читаем: «Все они были единодушно вместе». Первое условие, чтобы получить силу Святого Духа. Первое условие для того, чтобы силу показать миру этому. Что это за условие? На каком условии они получили силу Святого Духа? Они были вместе. Они были вместе, такие разные. Одни из них рыбаки были, другие работали сборщиками налогов, третьи занимались самого разного рода занятиями. Люди разного образования, разного состояния, богатые, бедные, независимо от этого – они были вместе. Сегодня, друзья мои, наша церковь, христиан-адвентистов седьмого дня, если мы посмотрим на лицо земли этой, мы видим людей, принадлежащих к этой церкви, которые живут и в Индии, и в Латинской Америке, в России, в Украине, Казахстане, по всему лицу земли. Люди разного цвета кожи, те, которые в Китае принимают эту весть, те, которые принимают ее в Африке, люди черного цвета, люди белого цвета, люди желтого цвета, говорящие на самых разных языках. На каком условии мы можем получить эту силу Духа Божьего? Только если мы будем едины в нашем понимании, что мы принадлежим к Церкви Христовой, если мы в единстве, даже в местной общине. Как много может быть того, что нас разделяет в местной общине? Может быть, кому-то не нравится цвет того, как стены покрашены. Может быть, кому-то не нравится, какую плитку кто-то подобрал для пола, чтобы положить ее. Может быть, кому-то не нравится, как идет ход богослужения, или музыку какую исполняют, или что пастор короткие проповеди или длинные проповеди проповедует. Тысячи причин могут быть для того, чтобы быть разобщенными. Но Христос говорит, та церковь, которую я строю, какая это церковь? Единая церковь, объединенная Его Духом. Христос продолжает и показывает, что есть видимые признаки Его пришествия. Видимые. В 4 стихе, после того, как мы увидели в предыдущих стихах, что ветер поколебал само здание это, затем огонь сошел на это место. Вы помните, огонь является символом чего? Символом присутствия Божьего. Моисей, который подходит к этому кусту горящему, что это был за символ? Сам Господь был там. Церковь Божия – это то место, где присутствует Дух Божий. Но после этого мы видим следующий принцип в 4 стихе. Исполнились. Посмотрите, посмотрите в Библии, как написано. Исполнились кто? Пасторы? Служители? Апостолы? Все исполнились. Все исполнились силы Духа Божьего. Вот один из главных принципов того, чтобы это была та церковь, которую строит Христос. Когда все получают эту силу Божию, когда вы не сидите просто где-то на задних рядах и думаете, пусть пресвитер наш получит силу Божию, пусть диакон занимается, пусть руководитель субботней школы проповедует. Когда мы осознаем, все мы должны быть преображены этой силой, это будет церковь, которую строит Христос. Невозможно будет скрыть это ни от кого. Невозможно будет это утаить ни от кого. Я слышал, как в одном из захудалых маленьких городков в Соединенных Штатах жила семья. Муж, жена и двое детей. И затем они приехали в Нью-Йорк. Большой современный город. Когда они приехали в Нью-Йорк, остановились в гостинице многоэтажной. Жена отправилась сделать кое-какие покупки, а отец с двумя детьми стоял у лифта. Первый раз, когда он видел лифт, он приехал из маленького городка, никогда раньше не видел лифта. Он видит, двери автоматически открываются, и женщина пожилая еле-еле идет, заходит в этот лифт, двери закрываются, и отец с детьми в недоумении смотрит, что же будет дальше. Проходит минута, другая, вдруг двери открываются, эти же самые, и оттуда выходит молодая красивая девушка из лифта. Отец толкает сыночка и говорит, иди, иди, маму позови скорее сюда, чтобы она тоже в лифт зашла. Друзья мои, если Дух Божий входит в нашу жизнь, то мы испытаем то преобразование, то изменение, которое невозможно будет скрыть ни от кого. Все люди во всех областях, по всей Украине и в Черниговской области и за ее пределами будут знать, это та церковь, которую построил кто? Христос. Это та церковь, которая Ему принадлежит. Это та церковь, которая подобна первоапостольской церкви, получившей силу Духа. Посмотрите, 12 стих. После того, как они начали проповедовать это Евангелие, 12 стих, народ изумлялся и, недоумевая, говорили друг другу, что все это значит, что же это за сила, которая явлена в молодых людях, в молодежи этих церквей. Что же это за сила, которая явлена в жизни пожилых людей, которые не могут молчать? Им была дана весть, весть о том, что Иисус Христос есть Спаситель этого мира. Весть о том, что Христос может изменить семью вашу. Весть о том, что Христос может сделать вас лучшим мужчиной, заботливым отцом, добрым служителем в церкви. Весть о том, что Христос может сделать вас иной девушкой. Девушкой, которая будет светиться радостью. Девушкой, которая будет добрым примером для всех остальных. Весть о том, что ваша семья может быть примером взаимоотношений для всех соседей, для всех, кто живет в вашем доме, для всех, кто живет на этой улице. Это та весть, которую, получив, вы не сможете удержать для себя. Вы захотите, чтобы все Все узнали, услышали эту весть. Подобно ученикам Христа, вы увидите, как тысячи людей будут крещены в один день. Тысячи людей, которые, принимая эту весть, не захотят просто сидеть в зале и кивать головой, которые скажут: «Я принимаю эту весть, я принимаю эту весть, я хочу быть крещен для Царства Божия. Я принимаю эту весть, я хочу принадлежать этой церкви, которую строит Христос». Друзья мои, сегодня Христос занимается тем же самым делом. Он строит свою церковь. Готовы ли мы стать этими камнями, кирпичиками, из которых Он строит свой храм? Я приглашаю вас к молитве, чтобы вместе, объединившись, мы попросили о том, чтобы этот дух, эта сила была явлена в жизни нашей церкви. Господь наш, мы просим Тебя, Господи, о том, чтобы нам исповедать Тебя перед миром этим, как Сына Божьего, как Господа жизни нашей. Чтобы нам в единстве Духа получить ту силу, которая нужна нам сегодня для того, чтобы стать активными служителями. Каждому из нас, Господи, во имя Иисуса Христа просим. Аминь. Благодарю вас, что вместе с нами вы стали участником программы «Свет надежды». Вместе с нами вы поднимались по ступеням духовных истин. Я верю, что это слово произведет перемену в вашей жизни. Я хочу пригласить вас, чтобы вы писали нам о ваших молитвенных нуждах. Мы получаем сообщения от людей с разных стран, с разных мест. Сообщения о том, как сила Божия произвела перемену в их жизни, как они изменились духовно, как они окрепли физически. Пишите нам. Мы будем молиться вместе с вами. Я верю в силу молитвы. Я верю в силу Божьей благодати. Вы можете писать нам также для того, чтобы получить уроки по изучению Священного Писания. Вы можете писать по тем адресам, которые указаны на экранах телевизоров, а также по электронному адресу info@svet.tv. Пусть Господь благословит вас в изучении Его Слова.